Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Александр Яценко, генеральный директор похоронного бюро номер один. Сегодня будем говорить о непростой теме смерти и о том, какие нравственные вопросы связаны с делом помощи людям в этих непростых обстоятельствах. Александр, вы уже 14 лет занимаетесь похоронным делом. Расскажите, пожалуйста, в чем вы видите, если так можно выразиться, миссию вашего дела, ее внутренний смысл? Ведь люди часто, когда звонят, переживая потерю своих близких, они растеряны, напуганы, в состоянии шока находятся. И я подозреваю, что то, в чем вы им помогаете, это не просто сами услуги, но и какое-то еще, может быть, моральное, психологическое сопровождение.
Здравствуйте, Мария, приветствую всех наших дорогих радиослушателей. Ну-ка, такое слово «миссия», оно, конечно, серьезное. Скажу от себя так. Конечно же, наше ремесло связано не только непосредственно с организацией похорон. Да, действительно, как вы правильно заметили, очень часто бывает, что люди звонят заранее, интересуются, и либо когда человек болеет, сильно болеет. Кстати, вот оговорюсь, всегда мы в таких случаях советуем людям обязательно пособоровать болящего, потому что если человек в сознании, его можно пособоровать. В свое время, еще много-много лет назад, когда меня вот отец Максим с храма Знамения Божией Матери благословлял, она, скажем так, с ее служения, да, он мне рассказывал, что вот это таинство соборования, оно людей, именно еще в дореволюционной России, бывало просто с постели поднимало. Потому что в дореволюционной России похоронным делом в основном занимались люди воцерковленные. И мы всегда вот в таких случаях рекомендуем именно пособороваться. Ну, конечно же, бывает, люди звонят, когда что-то случилось, и бывает и катастрофа какая-то случилась, внезапная смерть. И да, действительно, порой бывает то, что мы с людьми общаемся по несколько часов, и наш разговор еще далек до организации похорон, потому что действительно люди... Нам в основной своей массе у нас обращения, конечно, православные люди обращаются, и мы как-то разговариваем и с православной точки зрения поддерживаем, но и чисто с человеческой, потому что, да, действительно, в этот момент с годами, с опытом, ну, больше слов уже находишь, подбираешь те слова, которые именно в такой момент нужно сказать. Бывает даже, ну, заранее же не знаешь, что человек тебя скажет и спросит, да, и под какую-то общую, так скажем, гребенку все эти ответы, ну, их не подгонишь, потому что все равно это у каждого это сугубо личное, да. Но, знаете, вот бывает прямо в моменте Бог какие-то на душу слова посылает, и порой получается подобрать те самые нужные слова, чтобы человек как-то успокоился. Потому что, конечно, основное – это то, что люди подвергаются вот этому ажиотажу, то есть они переживают, как-то нервничают, начинают торопиться, думают, что надо скорее-скорее, а, как я уже неоднократно, да, говорил, что самое страшное уже произошло. То есть вот торопиться как раз в такой ситуации не надо. Так что вот миссия наша состоит, наверное, помимо того нашего ремесла, который Бог нам дал, да, миссия состоит в том, что когда мы организовываем процесс – мы можем сделать так, чтобы людям не было больнее, чтобы они не столкнулись с казенщиной, чтобы они не столкнулись с безразличием, с равнодушием, ну и с другими, скажем, там уже материального порядка моментами. Но мы можем сделать так, чтобы не было больнее. Вот, наверное, если двумя словами, наша миссия такова.
Замечательно, вы так очень глубинно сформулировали и лаконично. Конечно, тема смерти и в нашем обществе, возможно, и в других, она по понятным причинам часто игнорируется. Мы даже, как люди, да, живые, подсознательно дистанцируемся и от боли, и от всего, что нам неприятно. Но, тем не менее, как ни странно, именно это тот вопрос, с которым каждому придется столкнуться лицом к лицу или при потере близких людей. Мы все понимаем, хоть этого и не хотим, да, хотим это максимально отдалить от себя, что вот это как раз то, что каждому придется пережить, так или иначе. И мне кажется, вы, как никто другой, наверное, знаете, вот что важно в моменте, да, имейте в виду, как вы говорили тоже уже когда-то, если ты осведомлен, то ты вооружен. Вот, да, пометуя эти ваши слова, Скажите, пожалуйста, если можно дать такой инструктаж людям в общем виде, как им себя вести и каких ошибок можно избежать, которые травмируют их, близких и так далее. Вот, допустим, что делать, когда смерть произошла?
Спасибо за этот вопрос, Мария. Вопрос, скажем так, в нашем деле самый правильный. Вот, но первое, что я хочу сказать, да, это не откладывайте знания о важном. То есть вот всегда можно позвонить вот, к нам там в похоронное бюро номер один и поинтересоваться заранее вообще, что делать, как там процесс проводится, какие документы подготовить. И человек, который действительно, вот вы ссылку сделали, да, вот на эти слова, действительно человек, который предупрежден, он вооружен. То есть когда человек совершенно не знает, он... соответственно, не подготовлен к ситуации, а ситуация – это самое страшное. То есть, по сути говоря, трудно, наверное, найти каждому из нас что-то более страшное, чем потери близких. То есть те люди, которые через это проходили, вот я также вот через это проходил, у меня моя мама, Божья Галина, упокоилась 2 года назад, также я по-человечески это проходил. И, вы знаете, это, я вам скажу, это, наверное, даже могу сказать, что это большое счастье, когда в трудную минуту даже не только то, что ты знаешь, что делать, а когда ты знаешь, куда позвонить, и где тебе действительно там помогут по-настоящему, и похоронить, и поддержат. Скажем, я вот ссылаюсь даже на то, что вот в моей вот семье произошло вот это несчастье, когда я понял, что мама представилась, я позвонил своему сотруднику. Хотя я уж, наверное, как-то более-менее, скажем так, понимаю, что делать, да, но в этот момент на человека, на любого нормального человека, который дорожит своими близкими, у нас, слава богу, у всех такие есть люди, да, у него, конечно, там сжимается сердце, и так, каким бы ты ни был верующим, да, ты можешь головой там и сердцем отнестись, что, да, смерть – это же всего лишь окончание жизни здесь, на земле, а человек переходит в жизнь вечную, но в моменте, вот именно в этом моменте, это, действительно, у тебя сжимается сердце, это тяжелое ощущение, непростое, даже для православного христианина, даже каким бы человек глубоко верующим не был, осознание там, того, что да, это не конец, но все равно ты теряешь вот близкого человека. И я вот позвонил своему сотруднику, которого там 5 лет назад сам же научил работать и делать. И он приехал и делал все соответственно. То есть, и когда уже прошло время, несколько дней, да, я осознал, что если бы я, конечно, не занимался этим ремеслом, если бы Господь мне его бы не дал, да, то мне было бы в этой ситуации гораздо тяжелее. То есть просто гораздо тяжелее. Поэтому, конечно, нужно знать, что делать. Но я, конечно, сейчас, скажем так, условно выразимся, схематично расскажу нашим радиослушателям, что делать, да, чтобы люди могли как-то это, может быть, зафиксировать, запомнить, да. Но самое главное, что делать в этой ситуации, это не торопиться. Самое страшное уже произошло. Вот спешить некуда. Как нам всем известно, да, то есть, буквально чуть ли не со школьного курса, да, что торопят всегда мошенники. И вот когда человек теряет своего близкого, он мало того, что переживает сильную боль моральную, да, некоторые в ступор впадают. Это нормальная человеческая реакция. И люди вызывают службы там разные городские, которые полагается вызывать в таких случаях. Как правило, после звонков в эти службы каким-то образом, не будем сейчас мы тут уже вдаваться, каким образом, какие-то там... скажем, люди приходят на порог, которых не звали, да, и предлагают там разные услуги. Кто-то там использует государственную символику, кто-то еще какую-то, да. И люди думают, что действительно нужно спешить, надо скорее, надо что-то сделать, а спешить уже некуда. Все, человек умер. Спешить нужно, когда вот скорую помощь вызываешь, вот тогда спешить нужно действительно. Она поэтому называется «скорая помощь». А здесь спешить не нужно. То есть первое, что сделать, нужно осознать, что вот спешки нет. Вот ничего не случится, если это вы будете решать этот вопрос там, по поводу организации похорон не здесь и сейчас, с каким-то непонятно откуда взявшимся сотрудником, вернее, агентом, наверное, действительно правильно будет сказать, какой-то фирмы непонятной, да, нежели чем вы успокоитесь, придете в себя хоть как-то, да, там, позвоните кому-то родственникам, может быть, пообщаетесь, может быть, кто-то из ваших родственников уже обращался в какую-то организацию. Вызовите сотрудника, пообщаетесь, вы не обязаны там решение принимать мгновенно и что-то там быстро тут, знаете, как говорится, там на скорую руку выбирать. Абсолютно это не так. Никакой спешки нет. То есть вот главное здесь не спешить. Мы, естественно, вот нашим, скажем, заказчикам, ну, мы много лет действительно работаем, люди к нам обращаются, там, как совпадает даже у нас одни люди, там, за эти годы там обращались уже там до 14 раз через знакомых, вот именно от них приходили люди, то есть по знакомству, по рекомендации, то есть куда вы потом обратитесь, да, это уже ваше дело, но по факту, когда вы звоните человеку, скажем, своему другу, да, который, допустим, в этом разбирается, он вам точно подскажет, что лучше сделать, да, то есть как же каждый из вас имеет какое-то ремесло, чем-то занимается, ходит на работу, и он в своем деле, ну, понимает больше, чем все остальные, это абсолютно точно. И, соответственно, вам точно так же, если вы доверяете своему человеку, нужно обращаться вот к профессионалу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Александр Яценко, генеральный директор похоронного бюро номер один, и с вами я, Мария Сушенцова. Продолжаем наш такой разговор на самую, наверное, болезненную, непростую тему, тем не менее, касающуюся каждого. Александр, расскажите, пожалуйста, отличается ли как-то алгоритм действий, если усопший, да, отошел дома или, допустим, в больнице?
Да, конечно же, он отличается, но вот продолжая то, что мы сейчас перед этим говорили, в любом случае, когда вы узнали о факте смерти, то есть обнаружили вы там дома, либо вам позвонили, сообщили, человек дома находится, либо он в больнице, важно вот принять правильное решение, немножечко понять, что нету никакой спешки, то есть все уже самое страшное уже произошло. Если, значит, смерть произошла дома, то есть вы уже точно поняли, что человек умер, в идеале вам позвонить знакомому, там, другу или человеку, которого вы, допустим, знаете, кто-то кого-то хоронил, можете обратиться, кто занимается этим делом, и человек вам, если вы ему доверяете, пошагово, профессионально скажет, что делать. Потому что, конечно, я могу сейчас вам все это проговорить и проговорю частично, но в момент, когда это случится, вы этого помнить не будете. Ну, только если вы там не возьмете сейчас ручки с бумажкой, да, и там не запишете. Но проще просто вот узнать об этой теме заранее. Тогда вы в трудный момент можете звонить человеку, которому вы доверяете. Это очень важно. А когда человек умирает в больнице, ну, вам сообщают, как правило, говорят, вот у вас там умер там близкий, ваш человек, и вы давайте приезжайте скорее там в больницу, не надо скорее никуда ехать, вот никуда скорее ехать не надо, найдите кого-то из, кого вы знаете, кто вам знаком, и уже сотрудник похоронной организации займется этим вопросом. То есть совершенно у нас закон позволяет это самому не заниматься, потому что когда вы поедете там в морг при больнице, скажем, вероятность того, что вы там, скажем, как минимум заплатите больше, чем вообще здравый смысл, и то, что у вас будет казенное отношение, то, что вам будут говорить, что делать, а не вы будете какие-то свои пожелания, ну, говорить, то вот вероятность огромная. Поэтому вот как-то, наверное, как-то так.
Спасибо. И, знаете, хотелось бы, раз уж мы уже в подробности вникли этого процесса, вот такой деликатный вопрос поднять, который, я знаю, волнует многих, касающийся бережного отношения к телу усопшего. Вот, допустим, если человек сам для себя хочет завещать, чтобы к его телу не притрагивались, чтобы не делали вскрытие, возможно ли это? И второй вопрос, да, связанный с этим, если родственники усопшего хотят избежать вскрытия, опять же. Возможно ли это и как это сделать?
Да, Мария, спасибо и за этот вопрос. Это тоже очень такой вопрос, скажем так, насущный, особенно для верующих людей, потому что как, ну, тело, да, как бы, ну, тоже, это как бы тоже храм, да, и вот, ну, редко кому хочется, чтобы в его, значит, теле после смерти копались, да, Закон позволяет в случае ненасильственной смерти, без отсутствия признаков насильственной смерти, родственникам написать заявление об отказе от вскрытия. Но это, скажем так, тут есть очень большая хитрость, потому что по постановлению Минздрава есть огромный вот такой список подпунктов, при каких случаях, кроме случаев, и там случаи, какие хотите. А по сути говоря, в основном, ну, патологоанатом, тем, что он вскрытие проводит, он, скажем так, исключает потом какие-либо там возможные гипотетические претензии к врачу. Потому что, ну, конечно, как правило, врачебная ошибка – это все-таки редкость большая. Но люди, бывают, не могут принять, что человек умер, начинают грешить на врачей, там бегают, там, заявляют, да, какие-то там компетентные органы. И врачи, чтобы прикрыться, просто просят патологоанатом, ну, проведите вскрытие, чтобы вот бумага подтверждает, что умер он от этого, что никакой врачебной ошибки не было. Ну и плюс еще, конечно же, у нас есть такой момент, что на всякий случай вскрывают, чтобы узнать, типа, не было ли криминала. То есть, ну, по сути говоря, у нас очень частые такие есть случаи, когда там уже люди совсем в возрасте, да, но их все равно отправляют даже на судебно-медицинское вскрытие. Я постараюсь как-то об этом говорить сейчас, максимально обходя какие-то такие там, совсем уж негативную риторику на эту тему, да, но по факту я скажу так. У родственников по закону есть возможность отказаться от вскрытия, у человека при жизни есть возможность при жизни написать нотариально даже заверенный отказ от вскрытия, то есть если что, вы можете вот позвонить, мы вам расскажем, как это сделать, просто пойдете, напишите. Но гарантировать на 100%, что в итоге тело не вскроют, вам это не может. Это, скажем так, если сотрудник организации, по организации похорон будет обладать вот этой бумагой нотариальной, ему проще будет пробить административные барьеры, если, скажем, при продвижении вашей последней воли. То есть это вам не гарантирует, но то, что с нотариально заверенным завещанием, да, что есть человек просил его не вскрывать, если там не будет какого-то очевидного подозрения на какой-то уж конкретный совсем криминал, потому что, ну, конечно, если судебный морг увезут, ну, как бы там уже просто идет речь об изобличении, может быть, преступника, поэтому нужно какие-то экспертизы проводить, да, то с такой бумагой там в патологоаническом отделении города, ну, городской больницы, конечно, сотруднику опытному приличной похоронной организации будет проще написать отказ от вскрытия. Вот как-то так.
А, насколько я понимаю, Александр, вы, ну, поскольку работаете вплотную с этой темой, как бы поневоле хорошо знаете статистику, хотя это и не ваша основная задача, да, ее собирать. А, и вот в качестве, может быть, такого вот просветительской минутки, из-за чего чаще всего наступает преждевременная смерть, и можно ли ее как-то предотвратить, отсрочить, да, вот, как-то вот в порядке, может быть, не приведение каких-то даже страшных цифр, а скорее, да, увещевание там, наших слушателей, да, вот действительно, где может таиться опасность и какие есть риски, просто чтобы серьезнее к этому подходить.
Вы знаете, это вот для меня первые годы, я когда постигал свое ремесло, я особо активно вникал во всякие детали, и, конечно, я общался там с патологоанатомами, с судмедэкспертами. Они порой, конечно, видят такую клиническую картину, то есть, ну, истинные причины, да, которую, скажем так, в газете не прочитаешь, выразимся так. И у нас вот есть там, скажем, такое вот злободневное выражение, все это нас Минздрав предупреждает. Ну, я вам как скажу, раз уж вопрос такой, я могу сказать, что похоронное бюро номер один предупреждает, что да, действительно, курение очень портит здоровье. Да, действительно, там, чрезмерное употребление алкоголя или какой-то там пищи такой, чревоугодие. Все же мы же с вами сейчас как-то ушли очень сильно в технику, в техническую сторону ремесла. На самом деле же все же вот у нас в заповедях прописано, да написано, что чревоугодничать-то нельзя. То есть люди вот этот момент как бы забывают. Опять-таки, ленность. Ну, ленность в чем? Ну, пройдитесь вы раз в день, там, 40 минут, час по парку, пройдитесь, это правда полезно. Там, ну, для любителей особо активного отдыха, ну, не ездите вы в Москве на мотоциклах, да, потому что, ну, ездите вы на мотоцикле в деревне, не ездите вы в Москве на мотоциклах, ну, бьются молодежь средних лет, мужики бывают серьезные уже там при деньгах, при семье, состоявшиеся, а поеду я на мотоцикле, и просто в какого-то въезжает таксист, который просто непонятно где права получил, да, и, ну, калеки, погибшие, то есть вот такие вот моменты, да. Мы даже хотели одно время, может быть, мы еще такой проект осуществим, мы хотели у себя на сайте, то есть вот разместить какие-то моменты из уст МЧС, ГАИ, скорой помощи, потому что, конечно, вот основная, когда ты основные какие-то правила человеческие соблюдаешь, да, даже если ты просто верный человек, и сам, если ты в браке верен, и ты в чужой брак никогда не лезешь, вот просто в принципе, то у тебя очень сильно снижаются, скажем так, вероятность летального исхода в какой-то плохой ситуации. А если ты не употребляешь алкоголь, то, по сути говоря, тоже у тебя очень сильно снижается, скажем, риск что-либо случится. Банальные вещи совершенно, да, но все о них слышали. Но действительно, вот знаете, как это вот, может быть, звучит, да, как вот какая-то основа безопасности жизнедеятельности. Помните, у нас в школе такой предмет был?
Да-да.
Но действительно, вы знаете, если вы зимой идете, вы знаете, что скользко, но посмотрите вы прогноз погоды, но оденьте вы, купите вы не скользкую обувь, особенно вот людей, там, модников касается и модниц. Ну, зима там плюс-минус один, ну, скользко, ну, одень ты с нормальной подошвой, чтобы потом головой не стукнуться. Вот, также это там людей пенсионного возраста касается. Сейчас в аптеках такие специальные штучки продаются. Вот у меня отец в возрасте, можно одеть, и они как шипы. То есть человек идет, и он не подскользнется. То есть, в принципе, такие достаточно банальные вещи, то есть где-то быть, скажем, умеренным в еде, какие-то вот просто прогулки, элементарная там физкультура и просто, ну, какие-то элементарные вещи соблюдать, потому что если бы все вот так соблюдали, у нас бы население бы процент, наверное, на 15-20 сейчас больше было бы в стране. Вот как бы вот, скажем так, вот так можем сказать.
Да, Александр, из ваших слов следует, что, так скажем, ОБЖ, да, простой кодекс такого поведения, обеспечивающего тебе жизнь и здоровье, очень сильно переплетается с соблюдением заповедей, по сути.
Абсолютно.
В некотором смысле заповеди для нас такое духовное ОБЖ.
Это абсолютно.
Которое
тоже
самым непосредственным образом влияет не только на участь нашу посмертную, да, но и на участь нашу при жизни, сколько мы проживем, как мы проживем.
Да.
И это очень интересный вывод, а интересен он примечательным именно тем, что он эмпирическим путем добыт, да, то есть путем непосредственных наблюдений, взятых из практики и вот вашего опыта. Александр, может быть, чтобы сейчас действительно несколько задать более высокую светлую ноту, пометуя о том, что у нас светлый вечер, да?
Мы
так нашего слушателя сейчас погрузили во многие подробности, к которым он, может быть, был и не сразу готов, да, не сразу был готов в них погрузиться. И вот давайте действительно сейчас о духовных аспектах поговорим. И вот, опять же, из вашего опыта, да, что говорит церковь о том, как правильно провожать родственников в последний путь? Что, опять же, понятно, что мы можем пойти это и прочитать, да, где-то посмотреть, узнать, но вот хочется именно вам адресовать этот вопрос как человеку, да, опытно все это проживающему. Что вот особенно значимо из того, что церковь нам указывает делать? Из практики.
Смотрите, если говорить прямо с самого начала, конечно, особенно значимо это человеку периодически исповедоваться и причащаться, потому что, конечно, самый страшный грех – это грех непокаянный, как мы все знаем, да, и час смерти неведом. То есть, конечно, важно ходить исповедоваться, причащаться. Если человек умер, ну, конечно же, очень важно отпевание. Со стороны родственников, конечно, чтение, если есть такая возможность, там, отходных молитв, особенно и когда усоп человек, и после, особенно псалтырь надо читать, это очень такое прям важное и действенное. Когда вот, ну, православный христианин упокоился, да, то есть вообще, конечно, полагается омовение тела, правильные, определенные сделать манипуляции, определенным правильным образом одеть, но, к сожалению, кстати говоря, вот это переплетается с нашим прошлым вопросом о вскрытии, то есть раньше человек мог получить медицинское свидетельство о смерти в поликлинике, то есть если человек наблюдался, очень бы хорошо, чтобы к этому бы вернулись, потому что тело можно было подготовить дома, усопший был дома, до храма. Сейчас, ну, 99,9% увозят в морг, ну, по крайней мере, Москва, Московская область, вот, а в Московской области особенно, там как-то очень некрасиво они сделали разнарядку, что просто всех в судебный морг практически везут, да. То есть, ну, это отдельная тема для разговора. Но, конечно, то есть, если даже уж так получилось, там, увезли, все равно, значит, у нас, допустим, когда мы к себе в морг забираем, да, мы сотрудничаем с Невским моргом, там делают омовение, мы обязательно кропим гробы святой водой, так полагается, да, вот, одеваем, то есть сообразно, как нужно одеть, вот, ну, естественно, потом погребение.
И я напомню, дорогие слушатели, что это «Светлый вечер». У микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Александр Яценко, генеральный директор похоронного бюро номер один. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Александр Яценко, генеральный директор похоронного бюро номер один. Мы с Александром обсуждаем сегодня нелегкую, очень болезненную тему смерти, ухода близких, и Александр рассказывает по своему опыту, который у него уже более 14 лет, опыт похоронного дела, про бытовые, моральные, психологические, духовные аспекты того, как правильно провожать своих близких, усопших в последний путь. И мы остановились на том, с духовной точки зрения, что особенно важно, когда мы провожаем наших близких. Насколько я знаю, да, в давние времена, когда не было вот этого вот установления вести тело усопшего в морг, обычно оно оставлялось дома, и близкие, или из церкви, да, кто-то, чтецы или монах, просили читать круглосуточно.
Да.
Причем, по-моему, в течение нескольких дней, если я правильно понимаю, ну, до погребения,
до
по крайней мере.
До погребения абсолютно
это,
верно.
Это обязательно было. Можно было и 40 дней, сейчас многие по 40 дней читают. Да. Я вот, например, тоже договаривалась, когда моя мама отошла к Господу, тоже с друзьями договаривались 40 дней читать. Ну, конечно, уже не в круглосуточном формате, но вот в формате ежедневном, да, таком. То есть эта традиция, она как-то у нас, слава богу, продолжает жить. Но вот интересен вот тут такой момент. Можно ли, допустим, вот прибегая к услугам вашего, да, похоронного бюро, если я правильно поняла, вот организовать, когда вот как бы все валится из рук, вот в эти первые дни, чтение, во-первых, круглосуточно, псалтирия, во-вторых, можно ли это сделать, как, чтобы тело усопшего находилось при этом в храме, например, да, ну, где-то, но не, скажем, не в морге. Как-то да, вот совместить одно с другим, да?
Да, безусловно, можно. То есть вот как только у нас заканчиваются государственные процессуальные моменты, то есть вот как мы получаем медицинское свидетельство о смерти, потом получаем гербовое свидетельство о смерти, дальше мы, естественно, делаем все, то есть как, ну, как это нужно, как необходимо. Просто, ну, все-таки у нас как бы ну, государство есть, да, и мы там какие-то моменты не обойти не можем. То есть, если бы, допустим, как раньше бы в поликлинике выдавали бы там медицинское свидетельство о смерти, справку, как мы ее называем, о смерти, ну, на своем языке, вот, то, ну, почему нет, конечно, сразу же и псалтырь читать. Но в любом случае родственники могут псалтырь читать, им никто этого не возбраняет, наоборот. И читать надо, если тебе усопший, как говорится, действительно не посторонний, читать за него надо усиленно. И прям, то есть можно за у батюшки даже взять там благословение. Батюшка бывает весь псалтырь читать тяжело бывает. Это, ну, вообще такая, знаете, духовная борьба. Плюс тебя еще там какие-то свои человеческие эмоции раздирают. Нужно хотя бы одну кафизму, которую батюшка скажет, ну, каждый день ее прочитать, и тем самым уже сильно поможешь как-то душе усопшего. Поэтому, конечно, молиться каждый день за своих там, и за, как это, ну, за живых мы молимся, и за усопших молимся каждый день, там, утром и вечером. То есть молитвенное правило. Значит, что еще хочу сказать, вот ближе уже к, скажем, нашему ремеслу. Во-первых, у нас такая вот есть история, все устанавливают памятники. Памятники, скажем, и венки – это совершенно не обязательная атрибутика на похоронах и на надмогильное, скажем, сооружение у православного человека. Мы, конечно, когда люди обращаются, мы сделаем там венки, и, соответственно, и памятник поставим, если надо. Но мы вот у нас в похоронном бюро номер один всегда стараемся вот есть гроб, есть крест на могилу и надмогильное сооружение. Все-таки, да, хотелось бы, чтобы оно было долговечным. Но вот эти памятники, как у нас сейчас это ставят, вот это вот одно нагороженное, вот эти черные камни, зачем вот эти ограды городят, понимаете? Это совершенно все не нужно. То есть православу нужен крест. Если, ну, мало ли там, неизвестно, когда кто придет на могилу, всякое бывает, но поставьте вы металлический, поставьте вы из нержавейки крест. Мы вот в основном считаем нормальным это установка деревянного креста. То есть люди приходят, следят за холмом, могут на холме потом не вот этих там гвоздик навалить весь холм, который через 5 дней надо убирать, и это вообще все выглядит уже так себе. А можно через год, когда холм уляжется, посадить специальные живые цветы. Можно пойти, сейчас много есть магазинов, самим поухаживать, даже не в похоронную организацию обратиться, а просто взять там детей, чтобы они имели вот эту культуру ухаживать за могилами своих предков. Ведь они тоже когда-то вырастут, тоже станут бабушками, дедушками. Это нормально, это как раз преемственность поколений, то, что мы частично потеряли, но мы это можем и не потерять до конца, мы можем это и, как говорится, нашим потомкам привить, это нормально. И, конечно, допустим, можно, допустим, камень могильный поставить, вот в Луны природные их очень много, они стоят гораздо, то есть, ну, вам, ну, не столько они стоят дорого, как вот эти все граниты, мраморы, да, то есть просто валун, там можно всегда одну поверхность отполировать, написать фамилию, имя, отчество, ну, тоже, чтобы, знаете, для кладбища, и чтобы, ну, понятие было, да, кто это здесь лежит. То есть и это недорого, это очень-очень-очень-очень долговечно. И то есть это то, что вот на наш взгляд, как бы вот правильно для православного христианина. Потому что если вот кто был там, допустим, в Дивеево, да, ну как там монахи, там вот холм могильный ухоженный и крест, холм могильный ухоженный и крест. Вот, а если поставить, допустим, крест из нержавейки, из той же самой, да, ну вот я вам по своему опыту говорю, хорошая нержавейка, качественная, перестоит любой гранит. В нержавейку перестоит только валун. Вот валуны, когда вот природные ставишь, это, я еще раз повторю, это гораздо менее затратно, и это более, скажем так, русскому духу соответствует. Угу. Вот как-то так я, наверное, скажу.
Очень интересно, вы сейчас подчеркнули, да, что вот эта бутафория, которая иногда как-то затмевает вообще немного смысл того, да, что мы видим и для чего мы приходим на кладбище. Она, честно говоря, действительно, я вот, слушая вас, тоже вспоминала, как режет глаз порой, когда идешь по кладбищу, а там какие-то облезлые, поникшие эти венки. Ну, вот ощущение какой-то бутафории, искусственности. Вот как в храме, да, мы знаем, что все должно быть только живое и настоящее, поэтому mm-hmm. там только природные материалы, да, все натурально, mm-hmm. цветы никогда нельзя, чтобы были искусственные, всегда все живое. Mm-hmm. И вот мне сейчас тоже спонтанно пришла такая аналогия, что вот и на кладбище бы хотелось этого видеть. Все максимально природное, живое. Во-первых, как сказано в Писании, да, из земли взят и в землю отыдешь.
Верно.
В этом что-то есть, какое-то нам указание, да, на то, как вот это все правильно организовать. А во-вторых, действительно, очень здорово тоже вы отметили важность преемственности поколений, чтобы было радостно приходить на кладбище, чтобы ничего не резало глаз, чтобы как-то вот сквозь вот те все печали пережитые просвечивало вот что-то радостное. Как вот действительно в европейских странах, иной раз зайдешь на кладбище, ну, это просто красивейший парк, там даже если ты не знаешь никого, да, ты вроде никому не пришел, но тебя вот охватывает какая-то светлая радость, вот, даже иной раз помолиться за этих людей хочется, потому что ты видишь это благолепие, да, ты видишь эту красоту, какую-то вот ухоженность, заботу, да, других людей. И это очень как-то на самом деле радует. То есть, и ты думаешь, вообще я не прочь сам на таком кладбище потом лежать.
Вы знаете, очень хорошо, что вы вообще вот коснулись именно темы там европейских кладбищ. Да, я действительно был на очень много разных кладбищ в разных странах. И знаете, действительно есть такие кладбища, где ты идешь как не просто как по парку, а я вот просто скажу свое личное ощущение. Ты приходишь на это кладбище, такое ощущение, что ты пришел в некий мир, где есть вот у них там своя все-таки жизнь. И ты пришел на какое-то время, у тебя через там какое-то время понимаешь, что все, ты свое время здесь побыл, тебе нужно уходить. Но ты не чувствуешь, что ты пришел на какое-то нагромождение оград, там перекошенных памятников, крестов, вот просто какой-то, честно сказать, вот ужас. То есть хотелось бы, конечно, чтобы это вот такая культура пришла вот и к нам, mm-hmm. в нашу страну. Вот. И что касается, вот вы сказали, да, вот, скажем так, экологичности. Вы знаете, если вот мы в похоронном бюро номер один начали от этого отказываться, от искусственных вообще материалов, конечно, пока что до конца это сделать там невозможно, да, но тем не менее гробы у нас всегда из настоящего дерева, да, кресты на могилу, это либо дерево, либо металл, да. Венки, конечно, ну, люди заказывают, есть такая традиция, мы же не откажем, вот, но, по сути говоря, да, вот мы... Я уж не буду какие-то нелицеприятные детали рассказывать, все-таки мы на радио, у нас светлый вечер, да, православный. Но, тем не менее, я все-таки скажу так, что в сторону, скажем, экологичности в нашей сфере вообще мало кто о ней задумывается, а на самом деле очень много материалов, которые можно было делать натуральные и в землю закапывать натуральные материалы, и они бы как бы, ну, естественным образом бы, скажем так, тоже бы смешивались с землей. Мы вот на это вот внимание обращаем, и как бы потихонечку, шаг за шагом, я думаю, мы по поводу венков, у нас есть определенная концепция, пока не буду раскрывать, но мы ее обязательно применим.
Инновационная.
И у нас, да, данные инновационные, мы, я думаю, будем скоро венки делать именно таких материалов, которые будут, скажем так, выразим себе, разлагаемые.
Интересно. А вот скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, в вашем деле, конечно, и вы сослались на опыт наших предков, да, раньше были только вот церковленные люди, как бы, то есть особые люди, да, допускались вообще к этому ремеслу, и, конечно, совесть здесь на первом месте, но, тем не менее, помимо совести и веры, работает ли в вашей сфере тоже, ну, так скажем, экономическая логика, здравый смысл?
Вы знаете, я вам скажу так, у нас у коллег есть очень разное видение. Чтобы как-то сказать вот именно понятно и как есть, да, скажу очень простую вещь. Она совесть и экономика, она друг с другом не противоречит, но только как раз в том случае, если, думая об экономике и имея совесть, ты все-таки имеешь в себе здравый смысл. И как это работает? А очень просто. Если ты человек не жадный и не глупый, да, то когда ты, тебе человек приходит, ты ему помогаешь, делаешь это недорого. Вот какой-то там хороший, плохой, это один Господь знает, да? Но вот мы же говорим о здравом смысле. И вот ты делаешь это недорого. И к тебе человек еще раз придет, и он тебе посоветует, он тебе порекомендует, он потом и памятник тебе придет, потому что он знает, что ты его не обманул. Чем ты руководствовался, совестью или сугубо разумом, подсчетом, еще раз говорю, это знает один Господь Бог. Мы, конечно, там, ну, руководствуемся нормальными человеческими принципами, там, взглядами нашими, верой нашей. Если ты из человека здесь в данный момент, он к тебе пришел, он в шоке, либо ты там сам нашел, как к нему прийти, и там он в шоке, а ты ему втерся в доверие, ты, конечно, с него можешь порой заработать, в 10, не заработать, а именно вот забрать. Это, наверное, не будет не заработок уже. Ты забрать можешь в 10 раз больше, но человек-то придет в себя. Он даже, может быть, в момент, когда ты будешь его обманывать, он будет понимать, но у него такая ситуация, что ему вот просто сейчас ни до чего. Понимаете? А если ты делаешь все честно, то это тебе экономически выгоднее. Вот как-то так.
Да, к интересным выводам мы пришли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у микрофона сегодня Мария Сушенцова, и у нас в гостях Александр Яценко, генеральный директор похоронного бюро номер один. И вот, несмотря на всю сложность и, может быть, тягостность этой темы, темы смерти, мы с Александром вот находим поводы, чтобы немного поулыбаться, даже где-то посмеяться и найти что-то светлое и хорошее. И сейчас вот Александр очень интересную на опыте выкованную формулу сформулировал о том, что голос совести, то, к чему нас наша совесть призывает, и вера, к чему нас призывает, где-то в пределе сходится с тем, что нам подсказывает здравый смысл. То есть понимание, что репутация, которую твоя организация, да, себе заработает, она рано или поздно аукнется. Поэтому и здравый смысл подсказывает, и совесть, да, в общем-то, устремляет нас к одному и тому же.
И так оказывать во всем.
Да, и так во всем, действительно, оказывать качественные услуги. Это интересно, потому что это такое, знаете, концептуальное мнение о том, как вообще могут работать вместе этика и экономика. И для меня, как экономиста и человека, занимающегося в науке, тема этики и экономики, безусловно, очень приятно получать подтверждение своим гипотезам. Такое опытное подтверждение человека-практики. Вот. И продолжая, может быть, сейчас немного такой экономический крен нашего разговора, Александр, не могли бы нас немного посвятить в то, как устроена экономика похоронного дела? Вот, честно говоря, когда с этим особо не сталкиваешься, то даже нет никакого понятия. У нас государство ведает всеми учреждениями, да, через которые приходится проходить. Или все-таки есть какой-то простор для частной инициативы, да, и место для конкуренции, если это конкуренция, нужно ли к ней стремиться? Или наоборот, не нужно. Вот опять же, какие у вас опытные наблюдения?
Вы знаете, я скажу такую вот очень простую, наверное, вещь, тем более вам, как экономисту, это будет более чем понятно. Знаете, монополия, она действенна для монополиста. Она выгодна монополисту, потребителю. Всегда это было и есть, и будет. Выгодна конкуренция. Должны быть и, конечно, какие-то государственные организации, которые могут какой-то минимум обеспечить там каким-то людям, ну вот, там просто гарантировать, да, какой-то перечень услуг вообще неимущему человеку. Должна быть создана нормальная конкурентная среда и для частных компаний, потому что здоровая конкуренция, она выгодна не только потребителю. Здоровая конкуренция – это сильная экономика, а сильная экономика – это сильная родина. Я даже не буду говорить про государство, я говорю, как я думаю, как я чувствую своим сердцем. Здоровая, сильная экономика основывается на здоровой конкуренции. И антимонопольная служба, она должна быть настоящая. Настоящая она должна быть. Вот. И, конечно, когда есть здоровая конкуренция, люди, чтобы заказчики к ним шли, они будут улучшать качество услуг, они будут снижать цены, они будут придумывать какие-то новые вещи, чтобы показать, у нас вот есть это. И в оконцовке это даже для каждого участника, для каждого конкурента это все равно есть развитие. Вот. И что у нас, скажем, имеет место быть, а что у нас не имеет места быть, я скажу так, у нас есть, конечно, официальные государственные организации, вот, есть, скажем так, в их части, скажем, целая куча народу с государственной символикой. Кто такие за люди, я не знаю. Вот, да. И на каких там, скажем так, нормативно-правовых актах они базируются. Но что они говорят, это как бы вообще известно. А как на самом деле это есть, да? Скажем, я с ними лично не знаком. Вот. А частных компаний тоже хватает. И, наверное, я скажу так, что время, оно все расставит на свои места, да, время и будущее, и я в него верю. Знаете, вот наше радио называется «Вера», да, и, по сути говоря, в понятии «вера», что такое вера? Вера – это суждение, не требующее доказательств. А наука, она все-таки ищет доказательства. И вот для меня, скажем, как для православного христианина, ну, прежде всего, да, я верю в Бога, но, знаете, как вот жизнь меня, и ремесло, кстати, не без этого, да, она меня убедила, и я знаю, что Господь есть, и правда, вот она правда, понимаете, она все равно будет через терни, да, там, через там, страшные переживания, через потери, ну, за правдой будет правда, да, вот так я выражусь, это не тавтология. А не за, скажем, временщиками, не за теми, кто там, с использованием, скажем, там, своего административного ресурса в наше сложное время наживается. Угу. Вот я в это верю, истинно.
Замечательно. Это очень оптимистично звучит и действительно укрепляет и нашу веру в то, что за правдой будет последнее слово. В одном из интервью, Александр, вы говорили о том, рассказывали такой случай, что, а может быть, таких случаев было даже несколько на вашей практике, что соборовня иногда поднимала людей на ноги настолько, что они жили потом еще долгое-долгое время. Вот не могли бы вы с нами поделиться, может быть, одной, двумя или несколькими вот такими историями, вдохновляющими и действительно светлыми?
Давайте я две истории расскажу. Вот одну, которую... Мы, да, действительно, у нас, и действительно, правда, был такой случай. Знаете, это еще на заре, значит, открытия нашей организации. Мы там год-два работали. Мне звонит человек. Он, кстати, известный профессор геронтологии, как потом выяснилось, мы уже с ним после третьего раза, когда бабушка соборовалась, я так немножко забегаю вперед. Он мне звонит, ну, просто звонит заказчик на телефоне, как правило, я отвечаю, иногда там сотрудники, да, вот. Звонит, говорит, вот, слушай, бабушку там с больницы выписали, вот она, ну, какая-то выписали умирать. Я говорю, ну, надо пособоровать бабушку, бабушку сознанием. Такой, нет, ну, это мы, говорит, Александр, пособораем. Говорит, ну, вот она уж точно, вот все. Я говорю, ну, хорошо, говорю, ну, все там, ну, как, не то, что хорошо, но если надо будет, обращайтесь, мы тут поможем, все рассказал. Но, все-таки пособоруйте. И, знаете, как-то вот мы с ним так проговорили долго, но у меня память хорошая, музыкой в детстве занималась, память хорошая. Значит, проходит 5 лет. Мне звонит он же, говорит, здравствуйте, там, вот, а вот помните, я вам там звонил 5 лет назад, я говорю, слушайте, ну помню. Вот вы знаете, вот бабушке сейчас так плохо стало, то есть, ну, понимаете, да, 5 лет, то есть бабушка все-таки 5 лет прожила, это так плохо стало бабушке, вот теперь-то уж она вот точно умрет. Я говорю, ну, соборуйтесь, как бы, вот он хохочет. Проходит 3 года, звонит, знаете, ну, это можно бесконечно было бы рассказывать, он говорит, бабушке совсем плохо. Знаете, ну это уже смех и грех. Я ему говорю, естественно, надо бабушку пособоровать. В общем, ко мне приехал, мы с ним поговорили, он бабушку пособоровал, через год она действительно упокоилась, Царство Небесное. То есть эта вот история продолжалась на протяжении 9 лет. А что я еще хотел одну историю рассказать, вы мне вот напомнили, да, вот мы сегодня коснулись, когда что не надо делать, да, чтобы там не попасть в какую-то беду, там, не выпивать. Я вот еще сказал про верность. Знаете, у меня был такой случай. 2 января я сам приехал на адрес, меня позвонили, новогодние праздники, мы все равно же работаем, Новый год, там 9 мая, неважно, ну, смерть не спрашивает, сколько времени, вот, и нам надо всегда людей поддержать. Вот я приехал 2 числа, и, знаете, коммунальная квартира, соседи хоронят, ну, собрались хоронить бабушку, мы ее только обнаружили. Знаете, сталинский дом, сильно натоплены, то есть батареи прекрасно работают. Она выходила из комнаты последний раз 31 декабря, то есть она, по сути, наверное, умерла вот уже 2 суток как. Ну, когда 2 суток тело лежит в комнате, как правило, уже запах там, скажем так, не самый лучший. Знаете, я захожу в комнату, лежит бабушка, вот я то есть абсолютно вот искренне глядя в глаза говорю, в комнате не просто нет плохого запаха, в комнате благоухание. Я так думаю, как такое может быть? Ну, мы сделали все необходимые процедуры, да, и уже в ходе организации похорон, причем она оставила деньги, родственники, вот, то есть не родственники, а соседи, говорит, такая, говорит, была женщина, говорит, вот мы, говорит, ее как, вот она какой-то такой человек был необыкновенный, вот она там соврала, говорит, давайте вот прям, то есть они ничего, точно, действительно, люди порядочные очень оказались, и вот такую бабушку действительно похоронили, наверное, лучше, чем министра, вот. И когда мы пообщались с родственниками, я узнаю такую вот вещь, что в 41-м году она обручилась, она не успела со своим женихом еще начать вот, ну, жизнь, да, плотную, скажем так, да, уже. Он ушел на войну, он пропал без вести. Понятно, что с точки зрения там светского человека это не обязательно, но она вот сохранила ему верность, она сохранила свою непорочность, и она всю жизнь прожила одна. Я ни в коем случае там никого там не ругаю, ни к чему не призываю. Я сейчас рассказываю о чистоте. И вот когда этот человек ушел ко Господу, до 2 дня пролежав в комнате, где горячие батареи работают, и там было тепло, вот в комнате было благоухание. Это я своими вот собственными глазами, своим осязанием. То есть это вот из моей жизни. Может быть, наши вот заказчики вот сейчас меня услышат, да, по радио и вспомнят, что, да, действительно такое имело место быть. Это вот, ну, вот это то, что я, за что я вам могу сказать. Это так. То есть это вот как раз к тому моменту, что вот есть вера, суждение, не требующее доказательств. Но для меня это более чем доказательство того, что вот есть все именно так.
Действительно, это как будто уже и не только вера, но уже знание, да. Знание опытное. Которая уже не нуждается просто ни в каких пояснениях. Дорогие слушатели, я напомню, что сегодня мы разговаривали с Александром Яценко, генеральным директором похоронного бюро №1. У микрофона была Мария Сушенцова. Мы обсуждали непростую тему смерти и того, как правильно себя вести в ситуации, когда происходит потеря близкого человека. И если у вас есть какие-то вопросы, вы хотели бы заранее проконсультироваться или имеете нужду, произошло какое-то печальное событие, то вы можете всегда позвонить в похоронное бюро номер один по следующему номеру телефона. Можно записать, кому нужно. 8-915-103-31-14. И повторю еще разок. 8-915-103-31-14. На этом мы прощаемся. Спасибо большое, Александр, за этот разговор. Он был, мне кажется, полезным и с духовной точки зрения, и с такой вот житейской. Действительно, эта тема касается всех. И я надеюсь, что те, кто нас слушали, узнали для себя очень много полезного, многое взяли на заметку во всех смыслах. Поэтому спасибо вам еще раз за этот разговор и хорошего вечера, дорогие слушатели.
Спасибо вам огромное. Хочу от себя еще добавить, что все наши радиослушатели всегда помнили: у Бога все живы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».